Именно, нигде до того я не встречал, и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну секунду. Причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого мало было. Покорил меня Алоизий свою страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь, от корки до корки. Причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из 100 раз в 100 раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил, голова такая-то идти не может. Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся, но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, и я не мог от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что ярость их вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Про спрут я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное. Похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг, к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от 100 тысяч деньги. Она была очень настойчива, а я, чтобы не спорить, что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю, обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 тысяч рублей, и отдал ей. «Зачем так много?» — удивилась она. Я сказал, что это вроде того, что боюсь воров, и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего. Это было в сумерки, в половине октября. И она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали 2 часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекло, вольется в комнату, я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я встал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул. И у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой, как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали, и дверца застучала, мне как будто стало немножко легче. Я кинулся в переднюю, и там зажег свет, нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить вино из горлышка. От этого страх притупился несколько, настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне лицо и руки, и шептал: «Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди». Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окнах листал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стаймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной. Желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери на двор. Спотыкаясь, я подбежал к ней и тихо спросил, кто там. И голос ее, голос, ответил мне: «Это я». Не помню, как я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только слово «ты». «Ты?» И голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась в передней от пальто, и мы быстро вошли в первую комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, и она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Когда она утихла, я сказал: «Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен, мне страшно». Она поднялась и заговорила: «Боже, как ты болен! За что это, за что? Но я тебя спасу, я тебя спасу. Что же это такое?» Я видел ее вспухшие от дыма и плача глаза. Чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. «Я тебя вылечу, вылечу», — бормотала она, впиваясь мне в плечи. «Ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр?» Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятно. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая. Она аккуратно сложила обгоревшие листки, завернула их в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина, и, выпив, заговорила спокойнее. «Вот как приходится платить за ложь», — говорила она. «И больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал мне никакого зла. Его вызвали внезапно. У них на заводе пожар. Но он вернется скоро. Я объясню с ним завтра утром. Скажу, что я люблю другого. И навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть, не хочешь этого?»